Добрый вечер, господа. Это Юлия Латынина и Станислав Белковский, как всегда, по вторникам. Здравствуй, Стас.
Привет, Юль, всех приветствую.
И если можно, ты скажи то, что ты просил нас повесить в описании к этому видео, что у тебя там еще какое-то замечательное шоу открывается по YouTube-каналу.
Да-да, призываю, как и водится, подписываться на YouTube-канал Белковский, где в среду, 26 апреля, будет премьера венецианского эпизода проекта «Время Белковского». Теперь я считаю, что вещание из студии тоже как-то всем надоело, и теперь вещаю на свежем воздухе. Я рассказываю все то же самое, но в прогулках по разным городам мира, и вот завтра именно венецианская премьера, поэтому не пропускаем. Большое спасибо.
И заодно подписывайтесь на наш канал, не забывайте делиться этим видео, не забывайте ставить лайки, не забывайте писать комменты, как оно вам нравится или нет. И, Стас, у меня, наверное, к тебе первый вопрос. Как тебе нравится эта история с сыном Пескова Николасом Чоузом, который служил, не служил у Вагнера? Это что все такое?
Ну, у меня есть большие сомнения, что он там был, впрочем, они есть не только у меня. Потому что видео, которое показывал Владимир Рудольфович Соловьев, оказывается, снято с каким-то джентльменом из Чувашии, из Чебоксар, и снято гораздо раньше, чем, кажется, Николай Чоулз должен был появиться на украинских фронтах. Потом Тесла Николая Пескова-Чоулза. Напомним, если кто не сразу отфиксировал, что Николай Дмитриевич Песков, он же Чоулз, это сын Дмитрия Сергеевича Пескова, одного из предыдущих браков многочисленных, до Татьяны Навкина, о браке, с которой знает все прогрессивное человечество. И Тесла, машина Николая Дмитриевича Пескова-Чоулза, была зафиксирована в Москве как раз в те времена, когда он должен был быть в составе ЧВК Вагнера на фронтах и платила штрафы. Сейчас по кремлевской версии, оказывается, на ней ездил сам Дмитрий Сергеевич Песков. Сын передал ему машину ему. В это поверить невозможно, потому что чиновники такой, правда, охраны нету. Дмитрий Сергеевич Песков не является охраняемым лицом, но все равно он должен ездить только на своей кремлевской машине с мигалкой и ни на чем другом. Все остальное противоречило бы аппаратному протоколу. Да и еще недавно, когда навальнисты, сторонники Алексея Анатольевича Навального, созванивались с господином Чоулзом Песковым, он ясно им дал понять, что в гробу видал всю спецоперацию Z, и он сын не такого человека, чтобы идти воевать и умирать. Поэтому такая резкая перемена настроения, а по версии Евгения Викторовича Пригожина, Николай Чоулз просто поставил родных перед фактом, что это в любом случае. И единственное, что удалось сделать для мальчика, это отправить его не в Министерство обороны, не в регулярные войска, где он погиб наверняка, а под прикрытием мудрого дяди Жени в ЧВК Вагнер. И дядя Женя потом спас мальчика от неминуемой гибели, поставив его на относительно комфортную позицию артиллериста, кажется, в 20 километрах от линии соприкосновения, а на же линии фронта. В общем, ну, естественно, полностью исключать того, что в этом есть какая-то правда, нельзя, хотя там, где подключается Владимир Рудольфович Соловьев, там уже ясно, что, скорее всего, дело обстоит наоборот. Но главное резюме этой истории, что Евгений Викторович Пригожин нашел способ выдавать индульгенции представителям российских элит. Потому что российские элиты озабочены тем, что никто из их детей не готов умирать за Владимира Владимировича Путина. Это удел простых, недорогих россиян. В общем, это противоречит этике народной войны, которую Кремль пытается культивировать. Очень безуспешно пытается, никому мобилизовать не удается. Никто не верит в народную войну, и большинство РФ населения не может понять, зачем ведутся эти боевые действия. Но зато теперь господин Пригожин сможет, вот, если кто-то хочет отмазаться от подозрений в недостатке патриотизма и приверженности общепутинскому делу, обращается к Евгению Викторовичу, тот ему поможет. И это, конечно, в очередной раз способствует повышению роли Пригожина в общественно-политической системе современной России и его легализации как крупного публичного политика, а не просто предводителя наемников.
Ну вот смотри, как раз по поводу Чоулза, он же Песков. Мне, как ни странно, люди из Москвы сказали, что, ну, то есть он, конечно, не служил в Вагнере в том смысле, что он не воевал на передовой, но, судя по всему, то есть они верят, что эта история была как-то сговорена заранее, что он там был к чему-то приписан, ну, примерно как у фон Визина Недерсель был приписан еще до рождения к определенным полкам, и что действительно та услуга, которую Пригожин готов поставлять, потому что это там Пескову очень надо для того, чтобы, ну, дочка за границей, значит, опять же, сын английский, то есть его все время эти турбопатриоты шпыняли, а тут ему Пригожин оказал такую услугу. Но почему именно Пескову? Что значит этот союз? И как ты думаешь, будут ли другие недоросли?
Да, еще помимо всех иностранных отпрысков, еще и супруга Татьяна Навка, гражданка США. То есть главного из чати, источника зла. Тут же надо как-то отмазываться обязательно. Ну, опять же, был приписан, он же был приписан под другим именем, как нам да сообщают. А для чего можно было приписать ведь под своим, не так ли? А почему под другим именем? А потому что это задним числом делалось. Ну, поэтому и под другим именем.
Нет, служил ли он задним или передним числом, это, конечно...
Ну, то есть он был по подложным документам. Это, кстати, уголовная статья в соответствии с законодательством Российской Федерации до года тюрьмы. В общем, если разбираться, Николай Дмитриевич Песков чел сможет получить до года тюрьмы за все эти фокусы. Но поскольку ЧВК Вагнер и лично господин Пригожин являются официальным центром игнорирования любых законов, в том числе и внесудебных расправ посредством самосуда, то есть самой пресловутой кувалды, то, конечно же, про подложные документы никто ничего не предъявит этим людям. Ну, я думаю, что Дмитрий Сергеевич Песков первая ласточка, но не последняя в этом процессе. И учитывая, что он очень мощный царедворец, все прекрасно понимает, чего можно делать, чего нельзя при дворе, это значит, что он явно не последний, и что с Пригожиным можно иметь дело по такому поводу. Он совершенно не маргинализируется, как некоторые ему закидывают и предъявляют. Нет, его позиции пока что только укрепляются, несмотря на его системный конфликт с федеральными силовиками. И, кстати, не исключено, что история с двумя вагнеровцами, которые обсуждали в прошлый раз, тоже какое-то отношение к этому системному конфликту имеет, что все не так просто.
А вот, собственно, я хотела вернуться к этой истории с двумя вагнеровцами, потому что у меня, кстати, в результате разговоров с Осечкиным сложились кое-какие представления. Честно говоря, у меня сложилось прежде всего представление именно по разговорам с Владимиром, что у Пригожина есть гораздо более системная проблема, чем даже системные конфликты с силовиками. У него есть проблема на фронте, которая заключается в том, что вот откуда, собственно, эти вагнеровцы берутся, чего они бегут? Они бегут, потому что это было элитное подразделение, которое служило в Африке, получало безумные деньги, и там надо было устраиваться по блату. А теперь это люди, которые несут гигантские потери, и вот они поэтому, собственно, и бегут. И вот это, на мой взгляд, абсолютно главная системная проблема Пригожина. Что ты думаешь действительно по поводу продолжения развития с историей с этими двумя вагнеровцами, которые, как мы видим, один из них ушел куда-то в тень, а другого, между прочим, не просто арестовали, а взяли под государственную охрану? То есть как бы Пригожин теперь до него не может дотянуться?
Ну, то есть они не просто арестовали, а ровно наоборот. Его просто задержали. Туда явились вагнеровцы, как там рассказывается, которые пытались его избить и пригрозить полной расправой. И фактически федеральные силовики защитили этого человека от вагнеровцев. Да? Предоставив ему статус свидетеля под государственной охраной. Поскольку обвиняемые и подозреваемые не могут находиться под государственной охраной. Значит, он всего лишь свидетель. Его ни в чем не обвиняют. Существует некий факт совершения уголовного преступления, но он в нем не обвиняемый. То есть, безусловно, федеральные силовики за него. И это, собственно, раскрывает тему. Становится понятным, что мы с тобой, в чем мы с тобой сомневались в прошлый раз. А как же они такие смелые, что все это говорили, находясь на российской территории? Ну, одним алкоголем это объяснить нельзя. Значит, было что-то еще, и вот это что-то еще на этой неделе как раз вскрылось. Что касается системных проблем Пригожина на фронтах, то мне не представляет, что это подразделение когда-то было элитным, в том смысле, в каком элитном бывает спецназ и так далее. Это всегда были штурмовые бригады, основной смысл которых – это возможность расходовать живую силу в огромном количестве неконтролируемо. Во всяком случае, на украинских фронтах Вагнер вел себя именно так и выполнял именно эту миссию. Людей пускать в расход сколько угодно, но технику беречь. По возможности... И сейчас в Бахмуте все-таки силы ВДВ поддерживают Пригожина, да, и соучаствуют с ним в окончательном взятии Бахмута. Пригожин сегодня заявил, что он по-прежнему негативно фактически высказался о руководстве Министерства обороны и Генштаба. Его спросили там в его телеграм-канале, помирился ли он с Шойгу и Герасимовым, генералами армии за поставку боеприпасов, на что Евгений Викторович недвусмысленно ответил. Ради боеприпасов для своих ребят я сделаю все, но мириться, так сказать, я ни с кем не собираюсь. В этом нет никакой необходимости. Сегодня же он утверждал, что он лично и ЧВК Вагнер полностью расчистили для российских регулярных войск направление на Славянск и Краматорск. И почему Россия туда не наступает, этот вопрос не к нему. Такие возможности есть. Ну и сегодня же были опубликованы данные, согласно которым поставки по продовольствию, поставки питания, продукт питания в войска по линии одной из структур группы Пригожина, холдинга «Конкорд», возросли за минувший год в 2,5 раза. То есть, значит, несмотря на весь конфликт с Минобороны, денег на сотрудничество с этим ведомством Пригожин зарабатывает все больше и больше.
Но одновременно Пригожин публикует другую пленку, очень интересное видео, слушателям я нашим рекомендую, где он говорит, что вот типа появились всякие новые другие ЧВК, в частности он называет ЧВК «Поток», который финансирует, как я понимаю, «Газпром» и еще там кто-то. И вот Осечкин мне сказал очень интересную историю, что на самом деле это самая ЧВК «Поток». Пригожин справедливо говорит, что они тема, откуда-то там убежали. Что это вот те же самые вагнеровцы. Вагнеровцы-зубры, не зэки, которых тратили, а действительно вот те зубры, которые воевали в Африке, которые привыкли, что они короли поля боя, которые посмотрели на все, что творится в Бахмуте. И они-то, в отличие от зэков, действительно имеют право уволиться. И вот они побежали в этот поток. Я цитирую сейчас Осечкина. Взяли 500 тысяч за первый месяц. Ну, естественно, тут же свалили, потому что дураки они, что ли. А, вернее, из них свалило, скажем так, большое количество людей. И тут я, значит, думаю, Пригожин. Он действительно заставляет воевать людей так, как мы это слышали от этих вагнеровцев. Я думаю, что там или все правда, или почти все правда. То есть жесточайшими... Я получил ответ на свой вопрос. Вот как он их заставляет воевать? Тут у них образовался этот поток и всякое другое, и империя Пригожина стала распадаться по швам.
Я бы не видел, что она сильно распадается по швам. То есть, безусловно, вся эта история вот с господином на букву У, фамилию которого я не могу запомнить. Да, которого в Саратове задержали, но неожиданно вместо обвиняемого он превратился в государственного свидетеля, охраняемого, что явно еще раз указывает на интересы федеральных силовиков в том, чтобы Пригожина мочить. В то же время ведь эти все конкурентные ЧВК как-то не проявляют себя на фронтах и создаются, кажется, для решения вопросов вообще никак не связанных с спецоперацией Z. Просто сейчас это стало можно, ЧВК создают все, в том числе, я думаю, для решения всяких бизнес-вопросов внутри Российской Федерации. Этот поток уже подвергнут критике Пригожина, который он сам назвал «голубым потоком», намекая тем самым на руководство «Газпрома». Это там еще какие-то... Вот сейчас каждая крупная корпоративная структура начинает формировать свое ЧВК. Еще Евгений Викторович высказывался о ЧВК «Александр Невский». Формально это не ЧВК, а какой-то опять добровольческий отряд, созданный в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге в прошлом 2022 году, которых вообще прислали на фронт без обмундирования и всего. И даже в запальчивости и раздражении основатель ЧВК «Вагнер» сказал, что это геноцид русского народа, обвинив фактически в этом геноциде Министерство обороны, конечно, и руководство регулярной армии. Поэтому пока все-таки его эксклюзивная позиция сохраняется. Ясно, что все это в конечном счете станет результирующей его судьба жесточайшей борьбы в окружении Путина, но я не вижу, чтобы позиции Пригожина как-то качественно снижались. И прецедент Пескова скорее свидетельствует об обратном. Если бы хитрейший, опытнейший аппаратчик Песков считал, что с Пригожиным нельзя связываться для решения этого вопроса, он бы и не связывался. В конце концов, и так ясно, что российские дети элитных пород воевать не собираются. И в какой-то степени история с Николаем Чолозом даже перебор. То есть Дмитрий Сергеевич Песков расстарался, а мог бы и не так стараться. В конце концов, плюнуть в лицо недорогому россиянину – это любимое занятие российских элит, и я не думаю, что большая часть элитариев нынешнего призыва как-то изменила свое отношение к этому процессу.
А может, Пригожин самостоятельно рассказал про Николаса Чолоза? Без согласования? Да. Поставив Пескова перед фактом?
Нет, я не думаю. В этом смысле Пригожин достаточно системный игрок. Ну, зачем же он так поступал? Дмитрий Сергеевич потом все подтвердил, сказал, что гордится своим сыном. Ну, куда же. К тому же, этот человек был по подложным документам. То есть, доказать юридически, что он там был, невозможно. Это можно только на пиар-уровне продвигать эту историю.
А от чего отменили бессмертный полк и парады во многих местах 9 мая?
По соображению безопасности, разумеется. Мы же знаем историю беспилотника с 17 килограммами взрывчатки, который прилетел в Московскую область и упал из-за того, что у него кончился заряд бодрости. А летел-то он не просто так, насколько я понимаю. Он летел в район Балашихи, где находится штаб военно-космических сил, еще какие-то базы ФСБ. В общем, много чего. То есть, те самые центры принятия решений, об ударах которых, по которым так много принято говорить в российском военном руководстве. И не только военном. и чего действительно. Мы с тобой в прошлый раз обсуждали, что можете долететь, да? Доедет ли колесо там, так сказать, до Керчи или Вологды. Конечно, доедет. Долетит ли беспилотник до Красной площади, в случае чего. Может и долететь. И опять же, что подтвердилось на этой неделе, уже солидными открытыми источниками американского и британского образца, что США, да, гаранты безопасности Путина, как мы, Владимир Владимирович, как мы с тобой в прошлый раз и говорили. Да, они не хотят, чтобы с ним что-то случилось. И на этой неделе были публикации о том, что именно США предотвратили украинские удары 24 февраля в годовщину вторжения и так далее. То есть в какой-то степени это так. Но, тем не менее, Красную площадь закрыли тоже с 27-го, прошу прощения, апреля по 10 мая она полностью закрыта для проникновения простых россиян и физических лиц вообще, потому что есть серьезные опасения, что там может готовиться теракт 9 мая. И в Крыму, и в Севастополе отменили парады, в Калуге отменили парад. Много еще где. Отменили первомайское шествие в Москве. В Москве и в Санкт-Петербурге парады пройдут, но без авиации. В общем-то, становится понятно, что территория Российской Федерации вполне проницаема для украинских и приравненных к ним ударов. Поэтому отменили и бессмертный полк. Кроме того, теперь же героем современной Российской Федерации становится уже участник спецоперации Z, а не ветеран Второй мировой войны. Ну, живых ветеранов Второй мировой войны уже и не осталось, поскольку сколько должно быть человек уже, минимум 96 лет, чтобы он участвовал в Великой Отечественной войне. Я не исключаю, что единицы буквально таких людей еще есть, но не больше. Хотя, естественно, по бумагам их гораздо больше, потому что на них списываются деньги, им по-прежнему выделяются квартиры, то есть в режиме нашей экономики роза, распилы, откаты и заносы, все равно ветераны Великой Отечественной войны – это по-прежнему предлог для украсть что-нибудь. Но физически их почти нет. А нести портреты погибших только что на спецоперации Z, это как-то депрессивненько будет. Вот еще и поэтому, я думаю, бессмертный полк отменили.
А тебе не кажется, что действительно как-то стало меньше беспилотников украинских летать? Вот действительно нашли останки, но они были старые останки. И после того, как мы прочли, что американцы чего-то там попросили, чтобы они не летали, что это связано между собой?
Это отчасти связано между собой, поскольку, еще раз возвращаюсь к нашей мысли недельной давности о том, что США вовсе не заинтересованы в том, чтобы перейти некие красные линии. Просто красные линии, они же крысные линии, в честь крысы, загнанные в угол, они проходят не там, как говорит российская элита. Это не удары по Брянску и Белгороду и Курской области, они проходят непосредственно в угрозе уже Путину и его ближайшим клевретам в тех самых центрах принятия решений. Но вместе с тем, мне кажется, все-таки Украина собирает силы и аккумулирует все ресурсы для грядущего контрнаступления, относительно которого столько дезинформации и мистификации, что становится понятно, что оно просто будет не такое, как его все ожидают. И может даже его архитекторы сейчас в полной мере не знают, каким оно будет, но не таким. Отсюда, если шквал всяких сообщений, что то оно отменено, то наоборот ускорено, то будет оно там, то сям, становится понятно, что это большая дезинформационная кампания, с основной частью которой были публикации пресловутых материалов Пентагона 21-летним Джеком Тейшейром. Но вот этот беспилотник, который до Балашихи долетел практически до очень важной системы военных российских объектов и ФСБшных объектов там находящихся, говорит о том, что еще проводится разведка, и она достаточно качественная. То есть беспилотник знает, куда лететь. В этом смысле неважно, долетел он или нет. Следующий долетит.
А скажи мне вот что. Дело в том, что я совсем недавно с Марком Фегином тут обсуждали мы с ним вопрос о двойниках Путина. Я знаю, что в двойников не веришь. У меня 50 на 50, у меня мнение все время меняется, потому что вот буквально после этого эфира мне просто пара очень, я считаю, достоверных источников написала, что двойник таки есть. И я вот о чем задумалась. Вот все эти поездки Путина на фронт, вне зависимости от того, ездит это двойник или настоящий Путин. Если это ездит двойник, ну, как бы существование двойника его должно напрягать. Если это ездит не двойник, то его поездки должны напрягать, потому что, ну, он, конечно, не на фронт ездит. Короче говоря, мы видим, что он предпочитает сидеть в бункере. И я вдруг подумала, что из этой ситуации очень легко выйти, организовав какое-то условное фейковое покушение на Путина, ну, допустим, во время того же самого 9 мая, сказав, это сделали украинцы, может быть, даже двойник в этом покушении погибнет, а Путин настоящий воскреснет. И вообще как-то вот народная поддержка актуализируется, и можно будет пожаловаться в Америке, что вот чего-то делают. И тебе не кажется, что вот одна из вещей, которые могут сейчас произойти, такая вот в российской политической жизни, я фантазирую, Это вот фейковое покушение на наше все, которое может решить проблемы, после которых Путин окончательно заляжет в бункер.
Ну, сам Путин по официальной, по этой версии, он останется жив или погибнет?
Да, конечно, нет, ну, останется жив, но понесет тяжелую рану, но прекрасно оправится, вот у него какой мощный организм, или вообще воскреснет, ну, воскреснет, конечно, это не совсем для нашего времени, там это 2000 лет назад только прокатило. Но, тем не менее, вот в этом направлении.
Ну, нет, я так
типа
не думаю.
Типа ни один Навальный справился с новичком.
Нет, я так не думаю, потому что Путин не авантюрист совершенно по своей природе. Это авантюрный проект. И, кроме того, он следует принципу «на себе не показывай». Нельзя рисковать собственной жизнью. Кто-то может захотеть убить его по-настоящему. Ну и, в-третьих, это не может привести к политическим целям тобой обозначенным, потому что Путин – кумир народа – это конструкция очень условная. Как я уже много раз говорил, за много лет она держится на монархическом ритуале, который скорее означает, что популярность равна легитимности правителя, безусловной, несомненной для большинства населения. А легитимность это строится на многих вещах, в частности на безальтернативности монарха, на том, что у него не может быть соперников в реальном времени. Вот делегитимация Михаила Сергеевича Горбачева в конце 80-х годов 20 века и сомнительная легитимность Бориса Николаевича Ельцина на всем протяжении его правления были связаны с тем, что у них были соперники в реальном времени. Горбачев перестал быть настоящим царем, когда появился Ельцин, как его абсолютно реальный конкурент. А народ мог выбирать между Горбачевым и Ельцином. У Ельцина тоже все время были какие-то соперники, дышавшие ему в спину. У Путина их нет. И вот, но, и, уж, конечно, Путин не может быть объектом успешного, да хотя бы частично покушения, потому что тогда рухнут представления о его незыблемости, о том, что он вечен. Да, как вы правильно сказал, говорили герои романов Василия Павловича Аксенова, да, что как-то начали в начале марта 2053 года передавать сводки об анализах мочи Иосифа Виссарионовича Сталина, и тогда стало ясно, что жизнь не будет прежней, потому что, оказывается, у великого Сталина есть моча, как у самого простого человека. Вот ставить великого Путина в ситуацию, когда он просто из плоти и крови и доступен, так сказать, террористической атаке, нет. Это значит очень существенно нанести удар по его позициям внутри страны, а не консолидировать электорат вокруг него.
А вот, собственно, позиции внутри страны. Илья Яшин тут написал очередной текст, и он пишет... Мы все привыкли считать, что массовая поддержка войны российским обществом – это факт. А я поспорю, пишет Яшин, не надо распространять это мнение, выгодное Кремлю. И Яшин приводит простой пример. Он говорит, что в 2014 году, когда Путин забрал Крым и поджег Донбасс, действительно значительное количество людей этим вдохновилось. И тогда манифестации против были совершенно спокойно разрешены, и тогда их возглавлял в том числе и Немцов, и Карамурза, и не эмигрировавший еще Макаревич. А вот потому что он знал, что это манифестация меньшинства. А вот сейчас те варварские строки, которые он дает, в том числе и Карамурзе, и Яшину, и как раз показатель того, что на самом деле общество не загорается, поддержка того, что легитимность его падает, свидетельство того, что легитимность его падает, и что никакой, собственно, поддержки-то и нету.
Нет, я согласен почти с Ильей Валерьевичем Яшиным. Активной поддержки нет, безусловно. Поскольку вообще русский народ привык жить в режиме пассивной поддержки Владимира Путина. Это же ему везет, у него все получается, в том числе аннексия Крыма. Это действительно была бескровная спецоперация, которые интересы многонационального РФ народа практически не затрагивают. Да, были введены санкции, но какие-то белые. То есть нельзя было сразу понять, что они нанесут большой ущерб России и российской экономике. То есть они нанесли, но только в долгосрочной перспективе. А в краткосрочной это никак не просматривалось. Сейчас, конечно, санкции гораздо более жесткие, но сейчас русский человек должен идти умирать за Владимира Путина. Тогда ему этого не предлагали. И поэтому, конечно, отношение к этой истории качественно разное. И, конечно, народ запуган, он понимает, что возражать нельзя. Именно поэтому, кстати, сократилось, как ни странно, в 2022 году по статистике Верховного суда число приговоров за оскорбление представителя власти. Потому что ведь сажать за оскорбление представителя власти и штрафовать начали в том числе по записям в соцсетях. И теперь русский человек и в соцсетях уже старается ничего не писать. Тут же создан еще один прецедент этого капитана МВД, который получил 7 лет за прослушиваемый разговор по телефону. То есть не за публичное высказывание, а за то, что ФСБшник узнал из непонятно законного ли прослушивания телефонных переговоров этого человека. Это тоже совершенно новый прецедент, который как-то плохо коррелирует, на мой взгляд, с действующим законодательством. Ну, естественно, народ безмолвствует, что если Россия полностью достигла стадии тоталитаризма, что же остается делать народу и любому народу? Правильно говорили соратники Алексея Анатольевича Навального, ну хорошо, если русские виноваты в том, что они не свергают Владимира Путина, то значит испанцы были виноваты в том, что они не свергали Франко и так далее, мало ли таких примеров в истории. Ну что, а рейтинг КПСС был под 100% в 1985 году, ну уже не в 1089 и тем более впоследствии. Поэтому нет, это сугубо пассивная поддержка, именно поэтому вот никакой сценарий с покушением, с бедным несчастным охраненным Путиным не приведет к росту этой поддержки. Только к нарастанию озлобления и пониманию, что система идет в разнос, что она не в состоянии защитить даже своего вождя и главную скрепу, так что уж говорить об остальном. Ведь эти ролики, которые мы видим с жителями Брянской, Белгородской и Курской областей, как они кричат, что тут проходной двор, к нам приходит кто угодно, прилетает что угодно, и нельзя ли нас побыстрее эвакуировать. Но это, мягко говоря, не свидетельствует об активной поддержке спецоперации Z, о том, что бедствия россиянина в этой войне заставляют его больше поддерживать Путина. Нет, совсем не заставляют, наоборот.
Путин не увольняет... Путин в этом вторжении, в общем-то говоря, облажался. И ему его ближайшее окружение врало. Врало о том, как его ждут в Украине, врало о том, как хорошо устроена армия и так далее, и так далее. Никто не уволен. Почему?
Потому что Путин не признает. Это мы с тобой говорили, по-моему, еще полгода назад, как минимум. Когда обсуждали вопрос, уберет Путин Шойгу и Герасимова или не уберет. Я тогда сказал, что, конечно, не уберет, потому что он не признает собственных ошибок. А уволить ключевого своего сотрудника, значит, распространить признание этой ошибки на себя самого. Он же не признает и кадровых ошибок. Как же он поставил этих людей и доверял им долгие годы? К тому же он даже писал об этом программную статью, ты будешь смеяться, в журнале «Русский пионер» лет 10 назад. Где он объяснял, почему он не увольняет никого никогда. Потому что лучше, как говорил Наполеон Бонапарт, лучше один плохой генерал, чем два хороших. В смысле, главное, чтобы лучше центр принятия решений был в одних руках, даже если эти руки не очень сильны. Так вот, лучше плохой старый сотрудник, чем хороший новый. Потому что старый сотрудник проверенный человек. Путин всегда знает, чего от него ожидать, и в хорошем, и в плохом смыслах. Значит, он контролируемый, а новый неконтролируемый, неизвестно, чего от него ожидать. Во-вторых, пока новый сотрудник входит в курс дела, еще пройдут месяцы и годы, поэтому лучше все-таки иметь старого сотрудника, который в курс дела давно вошел. С точки зрения психологии бессознательного, это вот типичный пример консерватора-ретрограда, который испытывает бессознательный страх перед будущим. Вот в то время как у реформатора бессознательный страх перед прошлым. Например, у Бориса Николаевича Ельцина, который очень часто увольнял людей, и совершенно не обязательно тогда, когда это было остро необходимо. Потом возвращал их, как Анатолий Борисович Чубайс, да, несколько раз уволил, назначил обратно, уволил, назначил обратно. Он все время находился в состоянии перманентной ротации кадров. И в середине 90-х годов в его команде не осталось почти никого из тех, с кем он избрался президентом впервые в 1991. У Путина ровно обратно. Он не хочет никаких перемен. Он должен законсервировать реальность. Жить в прошлом, поэтому работать с людьми, которых он знает десятилетиями. Как же он их уберет? На кого он их заменит? А кроме того, это будет совершенно неправильный сигнал, что они действительно провалились. В то время как правильное с точки зрения Путина отношение к этой истории уже сформулировано, и оно очень простое. Сначала все было хорошо, первые три дня, это вот так сформулировала Маргарита Симонна Симоньян, один из ключевых кремлевских пропагандистов, захватили аэродром Гастомеля, уже почти ликвидировали Владимира Александровича Зеленского, но потом против нас развязало войну все НАТО, чьи ресурсы, безусловно, намного превосходят ресурсы РФ, и дело застопорилось. А так все ничего, ну неплохо все нормально, в общем. Поэтому за что увольнять-то людей, когда все нормально?
А тебе не кажется, что одна из причин неувольнения – это что у него очень короткая скамейка запасных, и что он боится, что тот, кто он назначит, и кто не несет личную ответственность за войну, просто его может сдать?
Ну, это вытекает из того, что я сказал только что. Он вообще не любит ротировать кадры и доверяет только людям, которыми он знаком десятилетиями. Да, которые связаны с ним все самыми разными узами, в том числе бизнес-узами. Потому что Владимир Владимирович, несмотря ни на что, остается крупным бизнесменом. Он верит в то, что денежные связи между людьми самые прочные. И поэтому, безусловно, любой Шойгу интегрирован в бизнес-клан, целый в данном случае в бизнес-клан Геннадия Николаевича Тимченко, который является деловым партнером. И Герасимов, крупный бизнесмен, как мы недавно узнали, что он контролирует фирму «Трансинжстрой», которая строит бункеры те самые, подземные сооружения.
Больше бункеров хороших и разных.
Как же главного бункера строителя ты можешь просто так убрать? Нет. Поэтому, да, отчасти я не думаю, что он, любой новый человек представляет собой угрозу смутную по «Звездным войнам». Да, сказать, поэтому, даже если он выглядит хорошо и предан на словах Владимира Владимировича, зачем новый человек? Новый человек хуже старого всегда, по определению. Даже если кажется, что он в 10 раз умнее и в 20 раз продуктивнее, ну так это выяснится потом. А риски, связанные с заменой старого на нового, возникают прямо сейчас.
А, кстати, о коммерческих успехах. Сразу два вопроса, они друг с другом связаны, поэтому не забудь ответить на первый, отвечая на второй. А первое, это, конечно, вот недавно Пригожин, к которому возвращаемся, опубликовал статью, в которой, в сущности, сказал: уберите моих ребят фронта, там в них стреляют нехорошие ВСУ, а лучше давайте отправим их в тыл, и буду я их с помощью там делить олигархов. Это первое. А второе, это вот целый ряд проектов о том, как обложить работающих за рубежом россиян какими-то драконовскими налогами. И как ты думаешь, чего из этого получится, чего из этого не получится? Потому что власть,
ну, которая... Прекрасно понимаю, какая связь между первым и вторым твоими вопросами. В общем, видит вопрос, будет ли передел большой собственности на территории РФ и имущества. Да, как богатых россиян, так и не очень богатых. Да, я вполне это допускаю. Ну, Евгений Викторович говорил не о том, что это надо обязательно его ребят убрать с фронта, а о том, что в развитии спецоперации Z возможны негативные тенденции, то есть могут побить российские войска, поэтому надо сворачивать ее как можно быстрее. Вот что он говорил, пока не поздно. А дальше, конечно, мне вообще кажется, что дело идет вот к чему. По Российской Федерации, поскольку Кремль любит косплеить, как говорят Соединенные Штаты, и во всем показывает, что он хочет делать так, как США, как старший брат и отец геополитический, он может вести американскую систему, в рамках которой всякий обладатель российского паспорта должен платить налоги в России, независимо от того, где он живет и работает, резидентом какой юрисдикции является. Тем самым, при этом полностью рухнет режим избежания двойного налогообложения. Он уже почти рухнул частично, но еще не полностью. Соответственно, россиянин, находящийся вне России, должен будет платить двойные налоги по месту, где он налоговый резидент, и в России тоже как обладатель РФ-паспорта. В этой ситуации он должен или отказаться от РФ-паспорта, или подавать налоговую декларацию в России. Дальше, прекрасно понимая, как работает репрессивная система в РФ, мы понимаем, что вот получает налоговую его декларацию, говорит, да, по известному анекдоту про Рабиновича, который идет по улице, находит кошелек, туго набитый деньгами, поднимает его, пересчитывает и говорит, не хватает. Вот налоговая инспекция говорит, не хватает. Не хватает. И она может арестовать имущество, а потом, собственно, продать его на торгах, и, так сказать, начнется передел имущества обычных россиян-налогоплательщиков. На более высоком уровне это может происходить, естественно, и с крупной собственностью. Здесь Евгений Викторович Пригожин говорит, что есть вот это глубинное прозападное государство, которое надо зачистить, пока оно всех не сдало и не достигло договорника. И здесь надо дать ему возможность, да, накачать ресурсами его Вагнер, вообще все силы, которые он олицетворяет. Потому что почему эта крупная собственность находится под контролем людей, которые враждебны базовому курсу Владимира Путина на изоляцию РФ, то есть на спецоперацию ЗЭФ. Все логично, да, все эти сценарии не кажутся мне невероятными. Я не утверждаю, что будет именно на 100% так, как я сейчас говорю, но движение в этом направлении мы уже видим вполне отчетливо.
А его зачистят или глубинное государство сумеет зачистить таки Путина?
Глубинное государство выросло с Путиным, оно начало оно расти при Ельцине, разумеется, но Путин всегда был его неотъемлемой частью, оно никогда не было ему враждебно, оно не знает, как быть без Путина. И оно, в отличие от американского Deep State, оно не понимает, как действовать самостоятельно. В России же нет рациональной бюрократии. Российский бюрократ все работает на какой-нибудь клан. Какой-нибудь клан в конечном счете замыкается на Путина все равно. Поэтому какой-то мощной коллективной решимости что-то сделать с Путиным я у этих людей не вижу. Украине сейчас будут всем ковать себе ЧВК под предлогом того, что эти ЧВК нужны для украинских фронтов, но фактически, чтобы обезопасить себя от вот тех самых попыток передела собственности. Но это не ведет к свержению командующего, да.
Вот они, ЧВК, вылезли. Это, кстати, я считаю, но для этого им должно быть на это благословение Путина.
Оно уже есть. В общем виде оно есть. А всякую деталь, в каждой всякой ЧВК Путин вмешиваться не будет. К тому же это формально по-прежнему не ЧВК, поскольку законодательство о ЧВК не принимается. И не принимается, я думаю, на специально и сознательно, чтобы держать все эти структуры в серой зоне. И в случае чего разгромить любую такую структуру, опираясь на то, что она существует и работает за рамками действующего законодательства. ну, как всегда, нужно подлечь на крючок, как Владимир Ильич любит, да, и в случае чего, так сказать, дернуть на себя. А если все хорошо, не обращать внимания на то, что происходит нечто неформально незаконное.
Но все же эти ЧВК именно и что не будут воевать на фронте, они будут только воевать с теми, кто будет захотеть их умножить на ноль.
Да, в основном, да, частично что-то на фронт тоже отправится, чего не жалко, но в основном будут решаться внутренние проблемы для обороны от рейдерских захватов, количество которых действительно в рамках обозначенной господином Пригожиным логики может существенно возрасти.
Навальный и еда. Видел ли ты последний пост Навального, совершенно классный, про тюремную психологию, да, воспитания характера? И я нашим слушателям тогда его... Или ты его перескажешь?
Нет, лучше ты. У тебя это получится живая песня.
Хорошо. Ну, собственно, я... Это то, почему российская тюрьма очень страшна, потому что в российской тюрьме самые простые вещи, которые человек, ну вот буквально как воздух потребляет и воду, и которые обычно считаются не очень дорого стоят, как раз обходятся очень дорого, и их надо себе выгрызать зубами, и они являются следствием, способом контроля администрации над заключенными. Одной из таких вещей является еда, которой всегда недостаточно, и которому человек испытывает постоянный голод, и которую ему дают купить и то на совершенно копеечные деньги, по 129 рублей в день для Навального, там два вареных яйца и несколько вареных картофелин. Но вот они еще так ехидно сделали, что когда человек сидит в ШИЗО, то получается, что ему приносят эти два вареных яйца и говорят, а сейчас мы, значит, вы не имеете права их получать, сейчас мы, значит, их утилизируем, срок годности истекает. А завтра испортится, значит, вот распишитесь за получение булочки, тут за ее уничтожение. Снимаю шляпу перед тем, кто это придумал, пишет Навальный. А потом говорит, твой характер закаляется, ты понимаешь мудрость тюремных понятий, осуждающих чрезмерный интерес к еде, это называется кишкоблудство. И уже просто с максимально равнодушным видом говоришь тюремщикам, давайте где тут расписаться за то, что вы сожрете мою картошку. А как ты думаешь, ну, просто вот твои впечатления от этой истории?
Как и в случае с 25-летним приговором Владимира Владимировича Кара-Мурзе, в истории Алексея Анатольевича Навального работают факторы личной мести. Он очень многим насолил. Это не только Путин и его политическая система. Да, и эта личная месть проявляется и в том, как с ним обращаются, безусловно. Его должны растоптать и унизить в порядке мести.
А какой выход?
Ну, выход только держаться и ждать возможности обменять его на, с проклятыми англосаксами, с коллективным Западом, на каких-то интересных Кремлю провалившихся разведчиков и так далее. Я думаю, что это, как мы и говорили в прошлый раз, по-моему, с тобой, вероятность такого сценария далека от нуля. Она, конечно, не приближается к 100% далеко, но и не равна нулю.
Ну, тут еще одна история случилась с Навальным и с человеком, которого я лично никогда особого внимания не обращала, зовут его Мурзагулов. Он бывший пиарщик, который работал в Башкирии на власть, теперь он даже не на Ходорковского работает, а, по-моему, где-то там рядом. И вот сначала между Навальным, сначала между командой Навального и Ходорковским началась большой раздор на тему того, что вот у вас тут работает Мурзагулов, как ни странно, как ни страшно. А потом было письмо Мурзагулова, вот только что оно опубликовано, в котором Мурзагулов обращается к Лилии Чанышевой, которая сидит и говорит, Лилия, вы меня простите, я был неправ, а вы были абсолютно правы. Я и вот те люди, которые думали, что мы сможем существовать с системой и разложить ее изнутри, и думали, что она способна к эволюции, мы ошибались, мы обгадились, он более сложное слово употребил, нехорошее. А вы, Лилия, были правы. Ну и, соответственно, вот что ты думаешь, во-первых, об этом письме, а во-вторых, собственно, о том, из-за чего получилась эта свара и на чьей-то стороне?
Ты будешь смеяться, я Слава Мурзагулова много лет знаю, то есть для меня это не абстрактный персонаж.
Расскажи тогда, пожалуйста.
И я, скорее, отношусь к нему положительно. То есть я, безусловно, не поддерживаю то, что он работал на радио Хабирова в Башкирии, а начиналась его карьера с того, что он работал на Муртазу Рахимова еще там много-много лет назад. Да? Но я много таких людей знаю, которые работали на Кремль, и здесь я согласен с Ходорковским, с Михаилом Борисовичем, что важнее все-таки их сегодняшняя позиция, какой они занимают сейчас. А то, что у каждого полно в прошлом элементов, которые хотелось бы забыть и стереть каким-то виртуальным ластиком, так это точно да. И я не особенно доверяю людям, у которых таких элементов нет. То есть, как говорил Михаил Михайлович Жванецкий, значит, если у тебя нет скелета в шкафу, значит, у тебя очень плохая память. Вернее, он точнее не так, он говорил смешнее. Если у тебя слишком чистая совесть, значит, у тебя слишком плохая память.
Нет, есть, извини, я вмешаюсь, есть другой вариант. Человек просто никогда ничего не делал и даже скелетов не нажил.
Ну, всякое бывает, хотя, как известно из концепции первородного и вмененного грехов, человек рождается уже с неким наследуемым грехом. Он уже не безгрешен, да? И он дальше, так сказать, и продолжает грешить, и искупает грехи, кается и так далее, поскольку я, что сам факт покаяния очень важен, ну, важен для всего российского народа, причем не только в контексте украинской войны, а всего, что произошло с момента распада Советского Союза, всего этих, так сказать, бесов, которые обуевали нами, включая там победы беси и ностальгию по Советскому Союзу и тоталитарному коммунизму. Поэтому да, я далеко не все одобряю в том, что Ростислав делал в прежние времена, о чем я ему и говорил, и он знает мою позицию в то же время. В целом я отношусь к нему как к человеку положительный, у меня есть не один и не значительно больше одного примеров его вполне достойного поведения. Есть они у Ходорковского, например... поэтому он привлек. Ну, значит, я не хочу сейчас вдаваться, это все-таки очень частные вещи, и как минимум я с ним не общался уже давно, с Ростиславом, как минимум несколько месяцев.
Хорошо, тогда расскажи плохую историю, расскажи одну плохую, другую хорошую.
Нет, плохую историю рассказал уже Алексей Анатольевич Навальный, имея в виду, что Ростислав работал на радио Хабирова, да, работал. Можно ли этого было избежать? Наверное, можно. Значит, сажал ли он Лилии Чанышеву? Нет, не думаю. То есть я не думаю, что Ростислав сыграл какую-то существенную роль в аресте Лилии Чанышевой. Но мне кажется, что здесь все, что мы видим, все это опять какое-то начало разборок внутри оппозиции. Да, и это, ну, скажем так, это личное дело каждого. Я не считаю себя оппозиционером, хотя бы потому, что я не политик. Да, я человек с определенной позицией, но я же не занимаюсь политикой как таковой, а оппозиционер, прежде всего, политик, человек, который вовлечен в политику и участвует, пусть и очень условно, в борьбе за власть. Но я симпатизирую всем этим людям, и Михаилу Борисовичу, и Алексею Анатольевичу. И, естественно, я считаю мудрую позицию, при которой они не начинают публично ругаться. А, видимо, там, я не знаю в деталях, что там происходит, но, видимо, в очередной раз там, так сказать, идет борьба за какие-то ресурсы, в том числе за коммуникации с западными партнерами, что-нибудь такое. Я иначе не вижу причины использовать этот казус Лилии Чанышевой и Ростислава Мурзагулова для такого масштаба скандала. Что прямо Навальный заявил, что ему стыдно за Ходорковского. Ну, так сказать. То есть это ясно, что здесь не сам по себе Ростислав имеет значение. Имеет значение определенные претензии, которые лагерь господина Навального имеет к Ходорковскому, не команде Ходорковского. А в чем они? Ну, это надо спросить, собственно, у лагеря Навального. Но я ничего хорошего в этом в целом не вижу. Хотя Алексей Анатольевич всегда знает, что он делает. Он, безусловно, человек эксклюзивный во всех отношениях. И, так сказать... Наверное, он понимает, что он делает, и знает гораздо больше, чем я.
Ну вот о западных партнерах. Байден как раз объявил, что пойдет на второй срок. При том, что, насколько я понимаю, 70% американцев не хотят, чтобы он это делал, и при этом 60% американцев не хотят, чтобы Трамп претендовал на пост президента. А там рематчи вообще, так я понимаю, только 3 или 6%, я сейчас точно не помню, думают, что это было бы хорошее дело. А вот с учетом, как ты думаешь, играет ли в этих сантиментах какое-то значение война в Украине? И если играет, то какое? И, собственно, что изменится в ситуации с этой войной в зависимости от американских политических раскладов?
Ну, старик Байден, как бы к нему не относиться, оказался очень крепеньким дедушкой, как было понятно в момент его избрания, потому что Леонид Ильич Брежнев, он может быть многим плох классический, но он хорош тем, что ему действительно в какой-то момент выясняет, что нет альтернативы, что он всех устраивает, да, даже, так сказать, в состоянии очень ограниченных физических кондиций, как это было и с первозданным Леонидом Ильичем, нашим, советским. Да, тот же самый дедушка Байден, как-то выясняется к концу его первого срока, что каких-то реальных конкурентов демократической партии у него нет, ну, если не считать таковым Роберта Кеннеди, но что он такого серьезного впечатления на меня, по крайней мере, не произвел. На следующий день он какой-то очень фриковатый такой, маргинальный, как мне представляется. Как раз более интересный сюжет в республиканской партии, где все-таки есть Рональд Де Сантис. И хотя сейчас Дональд Трамп существенно обходит Рональда Де Сантиса, но мы не знаем, что будет через год. Посмотрим. Сейчас просто, естественно, вся эта история с гонениями на Трампа, она очень на него работает. В электоратах демократической и республиканской партии, как мы знаем, отношение к Российской Федерации и не войне в Европе качественно существенно разные. Демократы считают главной опасностью Россию и все, что исходящее от нее не войну, республиканцы нет. Там гораздо больше переживаний по поводу Китая и гораздо меньше интереса к дальнейшей систематической поддержке Украины. Поэтому в этом смысле, конечно, что-нибудь да изменится. То есть поэтому, именно поэтому Украина должна проводить свое контрнаступление как можно быстрее, пока Байден остается полностью в силе. Вместе с тем, отношение к Владимиру Владимировичу Путину не изменится. И даже Рон Де Сантис, который ставит под сомнение необходимость дальнейшей постоянной поддержки Украины, уже назвал его военным преступником и не извинился за это высказывание. При этом, в отличие от Джозефа Байдена, который может какие-то вещи говорить в связи с там, своими когнитивными особенностями, время от времени молодому Рону Де Сантису это не припишешь. Поэтому здесь Кремлю ловить особенно нечего, и надежда на то, что придет Трамп и договорится обо всем с Кремлем, тщетна. Но для Украины это имеет значение, потому что масштабы поддержки и уровень усталости от этой поддержки будут разные при демократической и республиканской администрации. Впрочем, и так эта усталость даже при Джозефе Байдене в ближайшие месяцы будет существенно нарастать, если Америка не увидит каких-то успехов Украины на фронтах. И об этом сегодня говорится многими-многими. Официально, полуофициально.
И даже пишется в The New York Times. Да,
да, конечно. Безусловно.
А вот, собственно, ты Рона Де Сантиса упомянул. Тебе не кажется, что история с обвинением Трампу – это такая просто вот классическая политическая двухходовка? И выглядит она так. До предъявления этих обвинений Де Сантис обходил во внутренних опросах республиканцев Дональда Трампа. И, соответственно, получалось, что во время праймерис будет выбран Де Сантис, потом он автоматически побеждал Байдена, и, собственно, любой республиканский кандидат автоматически побеждал Байдена на больших настоящих выборах. Соответственно, после того, как Трампу выкатили эти обвинения, которые, вне зависимости от нашего отношения к Трампу, ну, гроша ломаного не стоит, да? Трамп ужасный, но это просто вот другая история. Значит, соответственно, сочувствие к человеку, против которого вот это выкатили, стало зашкаливать. Соответственно, стало ясно, что Трамп победит на праймерис и срежется, и в случае рематча он срежется с любым демократическим кандидатом, в том числе и Байденом. То есть вот, вот такая комбинация в два хода.
Ну, я не думаю, что американская правоохранительная система так зависима от политиков, чтобы она могла быть вовлечена в такую двухходовую комбинацию. То есть это звучит красиво, но сложновато. Я думаю, что глубинное государство американское Трампа не любит действительно, поскольку он колебал основы основ этого глубинного государства, и поэтому Трампу будут и дальше предъявлять обвинения. Я не исключаю предъявления обвинений его близким родственникам, включая Иванку Трампа и ее мужа Джареда Кушнера, который играет важную роль в системе формирования взглядов и представлений Трампа во внешнем мире. И в расчет, я думаю, нельзя исключать, что Трамп пойдет на некую сделку с правосудием. Вот это, кажется, мне одним из вероятных сценариев. Потому что он не захочет слишком долго тянуть эту резину. Так сказать, у него все-таки скелетов в шкафу тоже достаточно немало, и те обвинения, которые предъявлены, это только первый шаг. Но, безусловно, объективно для Джозефа Байдена выгодно, чтобы его соперником стал именно Дональд Трамп. Это несомненно, так. А не молодой Де Сантис, главное преимущество которого состоит уже в его молодости.
Ну что ж, это была Юлия Латынина и Станислав Белковский. И, Станислав, я просто лаверды тебе, чтобы ты еще раз пригласил подписываться на свой канал и на вот это свое новое венецианское шоу.
Да, Белковский, потому что 26 апреля, завтра, там будет премьера очередного эпизода проекта «Время Белковского», несколько в новых декорациях, которые не оставят вас равнодушными, не говоря уже о содержании этого эпизода. Большое спасибо.
Да, Венеция – это прекрасно. Станислав, спасибо огромное, как всегда, что ты к нам пришел во вторник.
И до скорой встречи.
Да, между прочим, да, Между прочим, мы вот тут написали «Белковский вторник», и многие люди пишут, что, значит, это, ну, как-то так банально, да, «Пастуховские четверки», «Белковский вторник», «Невзоровская среда». Господа, мы объявляем конкурс на лучшее название. А вот не вторичный «Белковский» у нас уже кто-то написал, так что пишите, лучшее название победит, и мы так и будем это дело называть, потому что каждый раз название на эфир, ну, знаете, не напасешься. У меня на код доступа не хватает.
Поддерживаю, да, и обещаю победить на конкурс, чтобы вы меня лично, а какой узнаем. Ура, пока.
О, Стас, ты и выбирай. Вот, правильно.
Да, ну да, сейчас пусть нам пришлют что-нибудь, да. Как пришлют, так и выберем, без вопросов. Ура, ура.
Да. А мы воспользуемся коллективным разумом в сети для выбора правильного названия. А не забывайте также подписываться на Латыни на ТВ, не забывайте ставить лайки, не забывайте делиться ссылками на этот замечательный эфир. Вот у нас, как вы видите, сегодня было два кота, полный комплект, как полагается. А время Белковского вот тут пишут. И спасибо всем, кто с нами был. Кот Белковского пишут. Да, вот про Воронеж и Белгород мы немножко не поговорили, но, с другой стороны, там все достаточно очевидно. Белковский завтрак.